даже становясь взрослыми, нуждаются в сказке. И только немногие стараются понять, что жизнь – это не сказка, это всерьез. Немногие стараются принять реальность, действительную реальность, так как она есть. И мы на этой программе стараемся как раз войти в эту реальность, в ту действительность, в которой мы пребываем как люди, потому что для нас важно понять, кто мы, откуда мы пришли и куда мы идем, где наше будущее. И я вас приветствую на программе, на музыкальной части программы «Древние о будущем». Сегодня наш слух будет услаждать группа «Радостное ожидание». Я приглашаю группу, встречайте. «Радостное ожидание». Так они себя назвали. И первая песня, которую они споют, исполнят, она так и называется «Радостное ожидание».
Бог пребывать в любви, дай нам Бог все слова Твои помнить и хранить в нашей жизни святой. Ты наше утешение, мы нашли у Тебя спасение, и словом Твоим знаем грех победим. Звон повсюду раздается, свет Твой на нас прольется, радость сердца наши переполняй. Радостное ожидание, Бог наше упование, что ждет нас впереди, Он один только знает. Дай нам Бог силы выстоять, дай нам Бог силы поддержать братьев и сестер в нашей вере святой.
Здесь, поскорбев немного, мы найдем у порога покой и пойдем за тобой.
Звон повсюду раздается, светло на нас прольется, радость сердца наши переполняй.
Радостное ожидание, Бог наше упование, что ждет спеть, Он один только знает.
Обрести покой, дай нам Бог путь пройти с тобой, свет твоей любви пронести сквозь года. Пусть нелегка дорога, нам осталось немного забыть этот мир навсегда. Звон повсюду раздается, свет твой на нас прольется, радость сердца наши переполняй.
Радостное ожидание, Бог наше упование, что ждет нас впереди.
Он один только Бог, Он один только знает.
Следующее произведение называется «Людям нужен Бог».
Живут все заботы и дела. душе лишь грех. В сердцах грешных пустота, ведь там нет Христа.
Радостное ожидание. Следующее произведение называется «Мой Искупитель».
Мой Искупитель, мой друг небесный, меня от смерти Он искупил. Надежду Он мне вселяет в сердце, что буду в небе жить вместе с Ним. Я здесь лишь странник и дом мой в небе, где буду вечно с моим Христом. Он мне поможет достигнуть цели, меня ведет сам Он в отчий дом. Среди страданий в житейском море хранит от бедствий мою ладью. Он рулевой мой, лишь в нем найду. Я здесь лишь странник, и дом мой в небе, где буду вечно с моим Христом. Он мне поможет достигнуть цели, меня ведет сам он в отчий дом. В стране небесной он приготовил для крепких верой чудесный дом. Стремиться будем достигнуть цели, чтобы и в небе быть за Христом. Я здесь лишь странник, и дом мой в небе, где буду вечно с моим Христом. Он мне поможет достигнуть цели, меня ведет сам он в отчий дом. Он в отчий дом.
Я бы попробовал ее между пальцами, но у меня не получится. Это сигарета. А вы что подумали? На самом деле, вот такая огромная сигарета, но я не знаю, кому она поместится, кто ее будет курить, но это как символ того, что можно бросить курить. И у нас была реклама этой программы, а сейчас я хочу просто объявить, что сегодня, после музыкальной программы, те, кто хочет бросить курить, могут сразу выйти в фойе, там будет специально... Нет, в комнате, я чуть попозже объявлю, в какой комнате будет для тех, кто хочет бросить курить. Но будет программа, и специалисты уже ждут. Специалисты, которые, с помощью которых очень многие бросили курить. И если вы хотите от этого недостатка отвернуться, у вас есть шанс. Недостатка, я говорю, потому что это не преимущество. Помните, Бог никогда не освобождает нас от наших друзей. Если вы думаете, что сигарета ваш друг, то не думайте, что Бог освободит. Но если вы считаете, что это враг ваш, тогда милости просим на эту программу. А сейчас группа «Радостное ожидание» исполнит песню «Иисус дорог мне».
Хочет Бог, если стану Его, что мне отдать, чтобы жить для Него? Если пойду, куда Он поведет, что мне Иисусу отдать? Все Тебе, мой Господь, я отдаю, силу всю, дух и плоть, всю жизнь мою. Посвящаю себя в службу Тебе, так Иисус дорог мне, так Иисус дорог мне. Когда я вспомню Господню любовь, смерть на кресте и пролитую кровь, все это сделал меня Он. Дорог так Господу я. Все Тебе, мой Господь, я отдаю, силу всю, дух и плоть, всю жизнь мою. Посвящаю себя в службу Тебе, так Иисус дорог мне. Так Иисус дорог мне.
Сегодня, кто раньше пришел, получили такие бумажечки, на которых можно написать ваши молитвенные нужды. А сегодня днем мне позвонили из Украины. Они там в интернете нашли нашу программу, и я хочу обратить ваше внимание на интернет-адрес стороной www.древнеобудущем.рф. И там можно в онлайн-режиме смотреть, и в архиве можно смотреть повтор, сколько вам угодно. Так вот, обратились к нам три человека, наркоманы, и просят помолиться о том, чтобы Господь освободил их от этой зависимости. И я уверен, что нас смотрят не только в Украине, но во многих городах России, и они участвуют с нами, и они молятся с нами, и также нуждаются в наших молитвах. Действительно, наш путь нелегкий. И сейчас группа «Радостное ожидание» споет песню «Дорога трудная» или «Трудная дорога».
Смириться, хочется взывать, помоги молиться и не унывать. Хочется смириться, хочется взывать, помоги молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел Христос когда-то, возлюбя людей. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Как бы мне хотелось, чтобы мир святой овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать, чтобы не страшиться, чтобы всегда молиться и не унывать.
Заключительное произведение называется «Осанна моему Христу».
Слава Тебе, Боже, за любовь и благость. Слава Тебе, Боже, за поля и лес. Слава Тебе, Боже, за молитвы сладость, за Твой мир над звездами, за Твой мир надзвездный, неземных чудес.
Светит за лазурью голубые дали, сколько в мире света плещется вокруг. Слава Тебе, Боже, даже за печали, Ты мой самый верный, Ты мой самый верный, самый лучший друг. Осана моему Христу, осана моему Христу, осана моему Христу, осана моему Христу, осана.
Тиши глубокой, преклонив колени, ощущаю в сердце счастье полноту, когда ночью землю покрывают тени, прозвучит осана, прозвучит осана моему.
Группа «Радостное ожидание». Правда, песни о Боге, они немного другие. Они по-другому воспринимаются, по-другому слышатся. И по-другому человек себя ощущает. Потому что песни о Боге, они соединяют нам с источником всякой самой лучшей музыки. Итак, мы поняли, что жизнь не сказка, а всерьез. И что же это за всерьез? Сегодня нам расскажет Петр Кулаков. Приглашаем автора и ведущего программы «Древние о будущем». Добрый вечер.
Проверю свой микрофон. Все включено. Добрый вечер. Сегодня у нас ровно неделя, как мы начали наш семинар. Вы знаете, что в конце сегодняшнего дня у нас будет первые 7 тем, которые мы с вами изучили, отработали. Впереди еще остается всего 7 тем, 7 вечеров. Правда, время быстро бежит. И столько, кажется, мы интересного с вами изучили за это время, но должен сказать, что впереди еще более интересный материал и интересные темы. И поэтому, я думаю, мы с вами проявим тот же энтузиазм, несмотря на большие морозы здесь, в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, сегодня вы здесь. Я рад тому, что вы принесли свои уроки, которые мы сейчас буквально через несколько минут просмотрим. Но прежде чем мы обратимся к уроку, я хотел напомнить вам о книге «Великая борьба», которую каждый из вас может попросить у наших помощников. Они рады будут вручить вам в подарок эту книгу. Получив ее, не забывайте про вложенный талон внутри. Вы его должны разрезать пополам, и оставить себе одну часть, чтобы вы помнили, что в понедельник надо будет забрать полный экземпляр этой книги в полном объеме, а вторую нашим помощникам, чтобы они знали, кому ее вручить. Поэтому те, кто это еще не сделал, а может быть кто-то первый раз сегодня пришел вечером, поэтому тоже возьмите у наших помощников подарок, возьмите талончик, заполняйте, получайте подарок. И не забывайте о том, что вам еще обещана Библия в новом переводе Института перевода Библии, вернее, в Российского библейского общества. И вы получите ее в конце следующей недели, когда мы закончим с вами вот эти материалы. Поэтому собирайте, сохраняйте уроки. Сегодня мы с вами прикоснемся к одной из важных тем пророчества Христа о землетрясениях, потрясениях, которые служат одним из признаков того, что его пришествие уже близко. И завтра мы с вами продолжаем путь исследования этих тем библейских пророчеств из 24 главы Евангелия от Матфея. И каждый раз мы узнаем что-то новое, что весьма актуально для нашего времени, что мы видим, имеет прямое отношение к тем событиям, которые происходят в нашем мире. И как вы знаете, что Христос не хотел, чтобы никто остался обманутым, поэтому и я надеюсь, что и вы завтрашний вечер не пропустите. Обязательно будете здесь вечером для того, чтобы ни одно звено не потерять из тех звеньев, той цепи, которые ведут нас к заключительным событиям истории мира. Давайте возьмем урок в руки. Шестая тема у нас была вчера, которая называлась «Подлинные корни эпидемии СПИДа», той чумы 20 и 21 века, свидетелями которой мы являемся сегодня. Мы с вами изучали эту тему, основываясь на пророчестве Христа, о чем? Он сказал, будут моры. Моры, что означает болезни, означает эпидемии, пандемии, которые царят сегодня в мире. И мы посмотрели с вами на то, что результатом грехопадения в мире стало отчуждение человека от открытой воли Божьей. И мы поэтому живем, как мир сегодня, в этой нечистоте. К чему ведет беззаконие, был у нас один из вопросов, и ответ мы нашли в послании к римлянам, 6 главе, 19 стих. Что там сказано? «Предавали вы члены ваши в рабы, помогайте мне, чему? Нечистоте и беззаконию на дела беззаконные». Совершенно верно. А тот закон, который мы оставили, который был дан от начала, для чего он дан? Псалмопевец говорит в 18 псалме, стих 8. Давайте вы читаете у себя, а я прочитаю у себя. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Замечательно. И еще один вопрос, который я смотрю на третьей странице. Кто автор этого закона? Кто начертал вечные принципы на каменных скрижалях? Мы прочитаем Исход, 31 глава, стих 18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим, его собственной рукой». Я хочу еще один текст вместе с вами прочитать. 32 глава, Исход 16, который также подчеркивает эту мысль. Скрижали были, да, дело творения Божьего или дело рук Божьих, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Поэтому давайте сегодня будем помнить о том, что закон Божий дан не для того, чтобы нас ограничивать в чем-то, а дан нам, как мы вчера с вами изучали, для жизни нашей, чтобы нам иметь полнокровную жизнь, чтобы иметь красивые, добрые семейные отношения, чтобы не было чувства вины в сердце нашем, чтобы он служил защитой от всякой болезни в доме нашем, чтобы он служил защитой наших семейных отношений, защитой нашего доброго имени, чтобы этот закон служил защитой для нас от желания завидовать кому-то, красть у кого-то, поклоняться идолам каким-то, утратить возможность приходить к Богу на поклонение в один день в неделю, чтобы нам не лгать друг другу. Вот диаграда, которая дана для того, чтобы сохранить нашу духовную чистоту. Мы много говорим сегодня в нашем обществе о духовности. Мы говорим, утрачена духовность. Нам нужно вернуть духовность нашему обществу. Вот где корни, основа той духовности, которую нам надо вместе с вами искать и дальше. Я рад тому, что у нас была возможность сделать обзор этого урока и увидеть средства от всяких эпидемий СПИДа, царящих в мире сегодня. И прежде чем мы продолжим наше исследование сегодня вечером, я хочу вновь пригласить Виталину на сцену, чтобы она еще одним пением приготовила сердце наше, разум наш. Мне так нравится, как наши певцы поют здесь. После каждого из их пений хочется еще глубже проникать в Слово Божие. Пожалуйста, Виталина.
Поклонись Ему. течет из сердца нежность, и печаль уйдет, тихо скажет в сердце, ты мое дитя, я люблю тебя, я люблю тебя. Долгожданный мой и милый, скажет Иисус, я на небе, что есть силы, за тебя молюсь, я в тебя так верю, жду домой и живу любя, я люблю тебя, я люблю.
Я думаю, может быть, также в пятницу вечером ко Христу пришли ученики. Когда сидел он на горе Елеонской, приступили они к нему наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Будут землетрясения по местам». Давайте вспомним, о чем говорил им Христос до этого. Вы помните предыдущие тексты этой главы? Он сказал им: храм, который вы видите, будет разрушен. Исполнилось то пророчество? Исполнилось. Дальше он сказал: придут лжехристы, которые будут говорить: я Христос. Исполнилось то пророчество? Исполнилось и явилось предсказанием того, что время близко. После этого Христос сказал: услышите о войнах и военных слухах. Исполнилось это? Исполнилось. После этого Христос говорит: услышите о чем? Будут моры, он сказал, и болезни будут. Голод до этого, он сказал, будет. Мы с вами видели страшное бедствие голода, охватившее наш мир сегодня. В точности исполнилось пророчество. О морах Христа мы видим эпидемии, которые приобрели совершенно новый характер. Если до этого причиной были вирусы, не зависящие или бактерии от выбора человека, сегодня это качественно новая проблема, проблема нашего нравственного выбора. Это все исполнилось в истории мира и исполняется на наших глазах. Далее Христос говорит ученикам своим: будьте бдительны, смотрите, потому что будут землетрясения по местам. Для вас это должно будет быть свидетельством того, что время конца истории этого очень близко. Мы помним с вами из книги «Бытие», что когда Бог сотворил эту вселенную, эту планету, то сотворил он ее прекрасной, потому что Бог по сути своей, как Творец, он совершенен. И все, что он творит, оно также совершенно, как и он совершенен. И поэтому, когда Христос говорит: будут землетрясения, у нас, естественно, возникает вопрос: почему же на той земле, которую сотворил Бог такой прекрасной, почему вдруг на ней будут землетрясения? Неужели что-то было сотворено не так, как нужно? Может быть, что-то дало осечку где-то? Произошел сбой какой-то? Но я знаю, что по замыслу Творца все, к чему он прикасался, оно не могло дать сбой. Он мог дать полную, стопроцентную гарантию на то, к чему прикасалась его рука. Когда он творил эти водоемы, когда он творил каждую травинку, все, что он делал, было великолепно по своему замыслу и по своей красоте. Те равнины, которые им сотворены, они и по сегодняшний день сохранили свою красоту. Давайте согласимся, что когда мы откроем глаза свои, забыв о всех проблемах сегодняшнего мира, и посмотрим на леса нас окружающие, пусть они даже уже и утратили свою первоначальную красоту, но они по-прежнему прекрасны. Когда мы смотрим на цветы нас окружающие, они все нам еще напоминают об этой первозданной красоте, об том, как Творец каждому лепестку прикасался, как Он задумывал, как архитектор, как художник, Он рисовал все это творенное, сотворенное ими так, чтобы в конце дня Он мог посмотреть на все это и сказать: «Хорошо, весьма даже хорошо, не просто хорошо, а замечательно». Но мы с вами говорили о том, что война, которая происходит на земле, есть результат войны, происшедшей на небе. Когда сама ткань вселенной была потрясена этим грехопадением, когда произошло нарушение даже на молекулярном уровне, как в природе человека, так и в природе физической, окружающей нас. И поэтому в Бытие 3 главе, 17 стихе мы видим: «После грехопадения, когда человек избрал путь идти своим путем, отвернувшись от Творца, руководствоваться своими принципами и своими правилами, Господь говорит, что происходит». Вы видите этот текст? Можете прочитать со мной? «Проклята земля за тебя». И я хотел бы, чтобы мы сегодня в процессе изучения этой темы помнили этот текст. Проклятие, которое лежит сегодня на земле, когда она потрясаема кризисами, когда на нее обрушиваются ураганы, цунами, торнадо, смерчи. Мы знаем, все это есть результат нашего нравственного выбора, когда человечество, совершив грех, подвергло эту землю проклятию. И поэтому неудивительно, что в Сомалийской республике мы видим эту почву, потрескавшуюся всю без дождей месяцами и месяцами, где умирает все живое. Я знаю, это не то, как Бог творил эту землю. Когда Он ее сотворил, она была покрыта зеленью. Сегодня мы видим результат этого греха в этих трещинах. Трещинах, которые не только на земле видны, не только в Африке. Я думаю, и многие наши территории, нашей родной России, они тоже либо истощены, либо потресканы, либо уже не приносят того доброго плода, который приносили, либо в результате вмешательства человека в природу они горят и тем самым еще больше создают проблемы вокруг окружающей среды нашей. И я думаю, не только эти трещины на поверхности земли. Посмотрите на наши трещины с вами, на трещины, может быть, лица нашего. Посмотрите на эти трещинки на лицах наших, отражающие ту тревогу и смятение, в котором мы живем сегодня. Те проблемы, которые захлестывают нас каждый день, они эти трещинки накладывают на наше лицо. Я хорошо помню в детстве, когда бабушка наша приезжала к нам, я садился рядом с ней и трогал на лице ее морщинки. Так для меня было странно. Я шел, смотрел свое лицо, вроде такое было, оно все еще в мои 6 лет тогда, такое гладенькое, такое чистенькое. А у бабушки все было такое морщинистое. И, наверное, сегодня мы, смотря на себя, видим эти трещины не только на лицах наших, но и на душах наших, потому что мы потрясаем мы каждый день финансовыми проблемами. Трясет и лихорадит наш мир кризисы экономические, нравственные проблемы, когда дети идут не тем путем, которым нам бы хотелось. Когда мы скорбим и плачем за выбор наших детей или внуков, все это разрывает и потрясает нашу душу. Христос говорил, будут землетрясения. И я думаю, он в совокупности говорил о всех этих потрясениях и душевных, и на поверхности земли, когда кора земная трескается, и нравственные трещины нашего общества сегодня. Посмотрите, Христос говорит, будут землетрясения. Ежегодно на планете происходит примерно 1 миллион землетрясений. И если бы мы с вами сегодня сосредоточились на обзоре этих землетрясений, то, гарантирую вам, у нас бы даже всей следующей недели бы не хватило для того, чтобы в деталях изучить только одну эту фразу Христа из этого пророчества, когда он сказал, и будут землетрясения. Я хочу, чтобы мы сегодня лишь только глянули на поверхность хотя бы этого пророчества и увидели эти многие-многие землетрясения и колебания почвы. Они заметны, остаются лишь в лабораториях, в тех научных центрах, где следят за движениями земной коры. Но есть и большие землетрясения, которые оставляют шрамы как на поверхности земли, так и в жизнях и судьбах миллионов и тысяч людей. Когда Христос сказал, будут землетрясения, он смотрел вперед через 1500 лет, смотрел на 23 января 1556 года, когда в Китае в один миг погибло 830 тысяч человек, практически миллион жизней, унесенных в один миг в результате того, что проклятие этой земли потрясло кору земную и унесло эти судьбы и детей, и женщин, и мужчин. Я иду ближе к нашему времени. 1948 год. Ашхабадское землетрясение. 110 тысяч погибших в одну минуту. В одну минуту. Несколько минут судьбы многих и многих людей оборвались в тот миг. Я сам вырос в Средней Азии. Мои родители, совершая служение там, в том регионе, в то время, там и началось мое детство, и моя подростковая моя жизнь там прошла. И поэтому то, что происходило или произошло в Ашхабаде, я должен сказать, я слышал от многих людей, которые приезжали как очевидцы и рассказывали о том, что произошло в те дни. Я выписал для себя воспоминания некоторых, хотя бы, кто были там. И я не мог равнодушно читать и хотел с вами поделиться сегодня вечером. Пишет человек, который был там в ту ночь. Страшная ночь 1948 года. Первый страшный толчок был во втором часу ночи. Второй последовал в 6 утра, третий в 10 утра. Далее толчки следовали один за другим. Когда я ощутил на себе, то понял, что стою у открытого окна и держусь за раму. А за окном было что-то невероятное, невозможное. Вместо темной, прозрачной звездной ночи передо мной стояла непроницаемая молочно-белая стена, а за ней ужасные стоны, вопли, крики о помощи. За несколько секунд весь старый, глиняный, саманный город был разрушен, и на месте домов в воздух взметнулась страшная белая пелена пыли, скрывая все. После землетрясения город оказался беззащитным. Начали звонить по телефону. Телефон молчит, телефонная станция не работает, телеграф разрушен, железнодорожный вокзал, груда обломков, местами даже рельсы исковерканы. Помощь надо было организовывать под открытым небом. Очень скоро туда потянулась бесконечная вереница раненых. Нашли несколько врачей, привезли их на помощь. Столов не было, но из развалившихся домов притащили двери, положили на них ящики. Число пострадавших все росло. Кучки грязной одежды, это были мертвые, не дождавшиеся помощи, лежали среди живых. Но на них никто не обращал внимания. Таких кучек в городе было слишком много. Населению было объявлено погибших оставлять на краю дорог. Будут ездить грузовики и подбирать трупы. Но в первый день никто их и не подбирал. Забот было слишком много живыми. Только на следующий день за город, на кладбище потянулись вереницы грузовиков до самого верха, наполненные страшным грузом. Те, кто пережили эти дни, вспоминали, как родные и близкие их стонали под завалами домов. Не было техники, чтобы их вытащить оттуда. Руками люди раскапывали, пытаясь вытащить своих близких и родных, чтобы как-то кому-то помочь. Христос с болью в сердце смотрел в будущее и говорил: «Будут землетрясения». Когда вы увидите все это, Он сказал, то знайте, что время близко, Он сказал, время при дверях. Но мы с вами видим, ближе еще к нашему времени, 2004 год, землетрясение, которое произошло в Индийском океане, в Индонезии, 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием современной истории. Это было не просто землетрясение, но в результате цунами сотни островов, многие-многие страны, которые находились за сотни, чуть ли даже не за тысячи километров от того места, оказались подвержены тому, что сотни и тысячи жизней были унесены в тот день. Это землетрясение потрясло современный мир. Невозможно без боли и слез смотреть видеорепортажи с тех мест, где прошла эта боль и страдания. Я еще ближе подхожу к нашему времени. 12 января 2010 года. Землетрясение на Гаити. В одно мгновение весь город был разрушен. Миллионы людей остались без жилища. 316 тысяч погибших. 300 тысяч покалеченных людей. Миллион людей без жилища. В один миг произошедшее бедствие. Я убежден, своим пророческим взором Христос смотрел вперед и на Гаити и говорил своим ученикам, и говорил нам, сегодня сидящим в этом зале, говорил: смотрите, наблюдайте те события, которые происходят в этом мире, и знайте, все это дано для вас как знаки того, что пришествие мое близко, что мир сегодня потрясаем. Мир не в том виде, в каком он был сотворен Богом, потому что мы знаем, что Бог сотворил его для покоя и для радости нашей. Многие из моих знакомых врачей отправились туда для того, чтобы помогать в Гаити в те дни после землетрясения. Возвращаясь домой, после того, как они, оставив свои клиники, свои врачебные кабинеты, проводили там недели, пытаясь спасать жизни людей, я разговаривал с некоторыми из них лично. Они говорили: мы никогда уже не сможем остаться теми же самыми людьми, какими мы были до того, как поехали и увидели, как беззащитен человек, как страшны эти стихийные бедствия, происходящие в природе сегодня, как покалечен мир наш, оказывается. И я, слушая их рассказы оттуда, думал, а может быть, мы все-таки каждый день возвращаемся домой, и наша жизнь продолжается в том же режиме, как и раньше, и мы не задумываемся о том, что нам надо посмотреть внутрь себя и увидеть, может быть, и наши трещины нуждаются в том, чтобы нам найти средства того, чтобы обрести мир душевный. Я вижу, как эти события напоминают нам о том, что Бог, сотворивший этот мир, желает восстановить этот покой. Я вижу в Бытие, там, где рассказывается о творении этого мира, там есть это важное заключение, подводящее черту под всем творческим актом Творца нашего, где сказано: «Так совершены небо и земля, и все воинство их». И дальше написано: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И я вижу, как сам Бог нуждался в том, чтобы по завершению этого творения остановиться и обрести покой в своем творческом акте, в том, что он делал. Если он нуждался в этом, то насколько больше в этом нуждается сегодня мир, когда мы видим все то, что происходит на нашей земле. И далее я вижу, как это же утверждается вновь в том законе Божьем, который мы с вами изучали в нашей предыдущей теме. Вы помните ту четвертую заповедь, которую мы с вами вчера читали, где сказано: «Помни день субботний, чтобы святить его, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой», какое слово стоит здесь? «Почил». Что значит на современном русском языке? «Отдыхал», «пребывал в покое». Он нуждался в этом покое. И почему? Поэтому сказано: «Благословил Господь день субботний и освятил его». Освятил, то есть значит отделил его от всех остальных дней. Давайте на одну минуту задержимся здесь у этого текста. Мы видим, что в основе, в центре этой заповеди, которую мы с вами вчера изучали в контексте всего закона Божия, всех заповедей, мы видим утверждение того, что Господь есть Творец, Творец неба и земли. Мы же сегодня с вами наблюдаем, что происходит в мире. В университетах, в институтах, в школах никто практически не преподает сегодня, что Творцом Вселенной и Творцом этого мира является Бог библейский. Преподают теорию эволюции и практически стирают из сознания наших учеников и студентов понимание того, что разрешение кризиса сегодняшнего нравственного, финансового, политического находится лишь только в том, чтобы вернуться к осознанию того, что автор и творец этого созданного мира является Бог библейский, открытый нам в библейских пророчествах Священного Писания. Поэтому особенность этой четвертой заповеди как раз и заключается в том, чтобы вернуть нас к осознанию и к утверждению того, что этот мир имеет автора. Автор, которым является Бог. И Бог, сотворивший этот мир, знает, как разрешить эти проблемы, потрясающие наш мир сегодня, потрясающие наши дома, потрясающие наши жизни, разрушающие наши семьи. И если в этой заповеди мы возвращаемся к Богу-Творцу, то Он таким образом, сам обретя покой, и нас приглашает к этому покою. И поэтому я хочу, чтобы мы с вами сегодня усвоили несколько важных уроков. Первый урок, который я хочу, чтобы вы запомнили, когда вы видите все потрясения этого мира. Первое. Есть путь к покою. Потому что суббота, как день празднования сотворения мира, дается нам таким образом не как учреждение для отдельно взятой нации или для отдельно взятого народа, а дается как тот покой, который имеет универсальную ценность для нас, живущих в 21 веке, для нас, живущих в России. Обращаясь к закону этому, мы видим, он ведет нас к Творцу, а Творец дарует нам утраченный покой. Второе. Суббота из закона Божия есть завершение семидневного недельного цикла, который не привязан ни к какому национальному календарю или природному событию или явлению. Этот семидневный цикл принят людьми всех стран и всех народов. Поэтому сегодня абсурдно утверждать, что это есть лишь учреждение для какой-то отдельной взятой группы людей. Мы видим ни движение планет, ни движение какое-либо другое происходящее на самом деле не привязано к этому семидневному циклу, потому что Господь при творении утвердил этот цикл как тот, который указывает на полноту творения, на совершенство того, что Он предлагает человечеству. И сегодня весь мир, в каких бы странах мы ни жили, следует этому откровению, данному в книге Бытия, где сказано: «И завершил Бог к седьмому дню все свои дела». И поэтому, если мы откроем календарь в Индии, откроем календарь в России или в Америке, мы увидим все тот же самый библейский цикл семидневной недели, который от самого начала был заложен Богом как самый оптимальный для нашей жизни. Вы, наверное, знаете о том, что были попытки предприняты поменять цикл семидневный, иногда даже на десятидневной были попытки, да, чтобы вместо семи дней была десятидневка. Но об этом у нас будет с вами отдельная тема. Сегодня я бы хотел, чтобы мы поняли, что путь к этому покою мы находим, когда видим, что Христос сам указал на универсальность субботы, когда сказал: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы, так что Сын человеческий и над субботой Господин». Поэтому Он утверждает и говорит: «Это моя суббота, я сам как Творец, я дал этот день для покоя. Я сам находился в покое в этот день, и я предлагаю этот покой вам сегодня, утружденным, измученным, уставшим сегодня в этом мире. Есть покой». И я хотел бы, чтобы мы сегодня осознали, что покой этот утрачен нам. И это именно утверждение покоя божественного находится внутри или в самом центре нравственного закона Божия. Вы помните те 10 заповедей, которые мы с вами читали вчера? И вы их рассматривали дома, когда взяли урок домой, наш очередной. И в центре этих заповедей находится эта 4-я заповедь, приглашающая человека войти в этот божественный субботний покой. И если кто-то сегодня говорит, что эта заповедь утратила свое значение, то тем самым мы подрываем основу самой идеи, что все эти заповеди имеют нравственный, а не какой-то церемониальный характер. Если для нас остается актуальна заповедь «не кради», никто не станет спорить, ведь сегодня сидящий в зале, что заповедь «не кради» сегодня для нас уже не нужна. Я думаю, очень нужна, правда ведь? Или заповедь «не прелюбодействуй», или заповедь «почитай отца твоего или мать твою», или заповедь «не делай себе никакого кумира». Все они имеют вечную и неприходящую ценность. Но, к сожалению, я наблюдаю сегодня, как тот враг, который восстал против Бога еще во вселенной, восстал против Него на небе, сегодня стремится стереть сознание людей представление о том, что Бог есть Творец. Потому что именно 4-я заповедь утверждает эту вечную истину, что Бог есть Творец. А если Он отнимает у нас эту 4-ю заповедь, или если кто-либо из людей отнимает у нас эту 4-ю заповедь, то лишает нас тем самым духовного и душевного покоя. И тогда мы с вами мечемся по этой жизни. Вы помните стихотворение Евтушенко? «Ёмко, красиво, он выразил эту мысль, проклятие века, он сказал, что это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня, опираясь на пророчество о потрясениях, происходящих в этом мире, о тех бедах, которые трясут наш мир, трескается поверхность этой планеты, трескается наша кожа, трескается сердце наше, трескается сознание. Есть выход, Христос сказал из этого. И Он предлагает нам вернуться к основам Его нравственного закона, включая и четвертую заповедь о субботе, которая возвращает нас к Богу. Христос говорит, помни, помните четвертую заповедь, как она начинается? Помни день субботний. И Христос говорит, помни, помнишь, я отдыхал, когда закончил творение. И помни, Он говорит, что я тебя приглашаю прийти ко мне каждую неделю. Каждую неделю ты должен вернуться к Творцу назад и тем самым признать, что у тебя есть Отец, любящий тебя, у тебя есть Тот, кто ждет тебя, у тебя есть Тот, кто зовет тебя. Ты нужен кому-то в этом мире. Как много есть сегодня людей, которые утратили покой в результате одиночества. Одиночество от того, что они никому не нужны. Все от них отвернулись, они оказались брошенными. Я только разговаривал вчера вечером с моей супругой, и у нее в гостях была одна наша знакомая. И моя супруга мне вчера рассказывает, говорит, тяжелый был разговор. Тяжелый, говорит, я с ней старалась провести как можно больше времени, но она говорит, у нее слезы текли, не переставая от того, что она говорит, все отвернулись от меня, муж бросил меня, я одна уже вот 8 лет, я одна никому не нужна, я прихожу домой, я одна, я иду на работу, я одна, я возвращаюсь домой, я одна. Она говорит, я не могу так больше жить. И я думаю, вам, сидящим в этом зале сегодня, многим, наверное, знакомо это чувство отчужденности в этом мире. Четвертая заповедь приглашает нас обрести этот покой, когда мы видим, Господь зовет нас в этот день субботний и говорит, оставь эту боль. Ты мне нужен, ты мое дитя, ты моя дочь, ты мой сын, вернись ко мне. Потому что кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел его, как и Бог от своих. И так апостол Павел говорит, постараемся войти в этот покой онный. Давайте еще запомним. Именно эта четвертая заповедь свидетельствует о сотворении мира. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю и море, все, что в них, а в день 7 почил, посему благословил Господь день субботний и освятил, то есть отделил его для особого служения. В этом самом мы утверждаем то, что мы дети Божии. Мы не случайное происшествие, мы не просто слияние каких-то одноклеточных организмов, которые появились вдруг здесь случайно на этой планете и развивались в более сложные организмы. Если я, друзья мои, на самом деле лишь случайное явление, не имея Творца в этом мире, тогда я не несу никакой нравственной ответственности за свои поступки. Согласны со мной? Если я не имею смысла никакого, моя жизнь случайное явление, я просто появился здесь, в этом мире, я делаю свой собственный выбор, и никому я не подотчетен во всей вселенной. Поэтому какой мне смысл искать духовности и нравственности? И поэтому мы сегодня, как Россия, занимаем первое место по разводам. И сегодня поэтому, как Россия, мы занимаем в мире первое место по алкоголизму. И поэтому сегодня, утратив чувство смысла, цели, ответственности, сознание, что у нас есть Творец, которому мы принадлежим, мы занимаем первое место по количеству новых заболеваний СПИДом и ВИЧ-инфицированных во всем этом евроазиатском регионе. Друзья мои, суббота свидетельствует о том, что у нас есть Творец. И когда мы входим в этот субботний покой закона Божьего, то Он, Господь говорит, кого вы уподобите меня, с кем сравните, говорит Святой, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, как прекрасно все было устроено и сотворено. Я люблю смотреть на звезды. Я вам говорил, я вырос в Средней Азии. И когда было жарко, и никаких кондиционеров, особенно летом, никто даже и не знал, что такое существует. А нас было много детей, то нас родители укладывали спать на большом помосте за домом. И в Средней Азии дождей не бывало часто месяцами, особенно в летние периоды. Небо было чистым и безоблачным. И мне кажется, вот это звездное небо сформировало еще в детстве во мне отношение восхищения к Богу-Творцу. Когда каждый вечер, прежде чем заснуть, я видел перед собой это великолепие такого неба, какого не увидишь в Санкт-Петербурге из-за всех огней городских, из-за всех уличных ламп, может быть, из-за задымленности этой, из-за нашей экологии сегодня не увидишь. А там не было ни фонарей уличных, ни ламп никаких, ни у кого. И вот эта вот сплошная темнота и звезды. Я вам скажу, невозможно передать ощущение внутреннее. Поэтому неудивительно Исаия говорит, поднимите глаза ваши. Мы часто смотрим вниз, смотрим на наши проблемы, смотрим на наши нужды, смотрим на наши переживания. И все это давит нас, гнетет нас. Мы идем с опущенным вниз взором. А пророк говорит, поднимите глаза и увидите, есть тот, кто может вам дать ответ на эти проблемы жизни. Суббота свидетельствует о том, что каждая звезда, каждая планета, каждая травинка, каждая былинка, ваша жизнь, моя жизнь, есть результат Божьего творческого замысла. Поэтому моя жизнь имеет смысл, моя жизнь имеет цель, и я несу ответственность перед Богом, когда в конце каждой недели, входя в этот субботний покой, я тем самым заявляю перед всем миром, я принадлежу Богу. Суббота свидетельствует о сотворении мира. И я думаю, это является для нас сегодня твердым и важным утверждением, что мы с вами не просто произошли из примитивных видов, а мы с вами становимся, к сожалению, сегодня примитивны, когда оставляем Бога Творца. Суббота свидетельствует о том, что Бог сотворил каждое крылышко каждой бабочки, сотворил эти цветы, которыми мы любуемся сегодня. Каждый раз, когда я вхожу в этот субботний покой, я тем самым утверждаю, что это крыло бабочки было задумано Творцом и сотворено им. А когда я оставляю субботний покой, то тем самым я оставляю поклонение Творцу и пожинаю последствия того, что мы видим в этом мире сегодня. Суббота говорит, так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Я Господь, пророк говорит, и нет иного. И суббота указывает на особое положение человека. И в чем это проявляется? Это утверждает, что мы с вами стоим гораздо выше наших обязанностей в этом мире. Мы с вами гораздо выше наших расписаний, гораздо выше всех даже работодателей наших и боссов наших, и начальников наших в этом мире. Потому что мы приходим в этот мир и говорим, мы живем в этом мире. Мы трудимся в этом мире, но когда приходит день Божий, день субботний, тогда у нас один только начальник есть, один только босс у нас есть. Это Творец наш, это Бог наш, этот день мы хотим провести с Ним. И мы начинаем понимать, что моя жизнь, оказывается, котируется не от того, на какой я иномарке езжу, и моя жизнь котируется не от того, сколько я денег зарабатываю, и не от того, какое я положение на работе занимаю, а моя жизнь котируется от того, что когда наступает день субботний, я вхожу в этот покой по приглашению Творца, я поднимаюсь на этот самый высокий уровень, я становлюсь Сыном Божьим, я становлюсь Детем Божьим. И когда мы садимся рядом со Христом, мы ощущаем себя равными самому Творцу, потому что суббота освобождает нас от повседневного труда. Когда мы в этом семидневном стрессе забываем о своем человеческом достоинстве, мы становимся рабами компьютеров, рабами наших офисов, рабами того, чтобы больше заработать, рабами того, чтобы в конце концов еще больше потратить, и мы потеряли достоинство человека. Я вам приводил это уже стихотворение «Проклятие века» Евтушенко. Это спешка. И суббота поднимает нас над всем остальным природным миром. Я хочу, чтобы вы на это особенно обратили внимание. Обратили внимание и поняли, что когда в конце семидневного цикла наступает день седьмой, и мы оставляем наши обыденные дела и входим в духовный покой, мы утверждаем то, что мы выше, чем все представители животного мира. Потому что у животных нет календаря. Животные живут своим физическим миром и с физическими нуждами. Животным нужно найти, что поесть, им нужно себя накормить, может быть, детенышей своих накормить, найти теплое место, теплый угол, где переночевать, и дальше продолжить же поиск этот животный, либо чтобы еще и воспроизвести на свет потомство, и таким образом этот цикл животный продолжается на всех уровнях животного мира. Физические, биологические нужды доминируют над всем остальным. И лишь только человек отличается от всего этого физического природного мира, потому что он должен, оставив заботы физические, сказать самому себе и сказать окружающему миру: послушайте, да я ведь же не корова какая-то, и я же не животное какое-то, я же духовное существо. Мне же нужно не только питаться физически, я должен напитать себя и духовно. И это становится днем нашего духовного питания и духовного исцеления, где восстанавливаются силы наши духовные, которые всю неделю были потрясаемы всеми этими стрессами, всеми этими заботами, всеми этими нуждами, когда трясло нашу жизнь, мы вошли в этот субботний покой, и Господь дает нам это духовное исцеление. Вот почему Христос говорил о землетрясениях и говорил, что эти землетрясения – это будет тот стресс, стресс для планеты, стресс для нашей жизни, стресс для наших семей, для нашего общества. Но Он говорит: я вам дал вечное разрешение этого стресса и этих потрясений. И мы видим, что суббота не только утверждает наше достоинство здесь на земле, но суббота еще и утвердила наше вечное назначение к искуплению и спасению. Вы помните евангельские слова, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. И я хочу, чтобы мы на одну секунду вернулись с вами к первой странице Библии. Вы помните в конце, как сказано этого истории творения? И когда Бог совершил все дела свои к седьмому дню, то почил. Бог завершил творение этого мира, и Он почил. А теперь мы переносимся с вами в Новый Завет и видим, как Христос завершил искупление, спасение от грехов этого мира, и, преклонив голову, что Он сделал? Почил. Неудивительно? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Как Ветхий Завет и Новый Завет удивительным образом утверждают этот покой четвертой заповеди, открытый нам в десятисловном законе Божьем, где сам Бог остается верным этому субботнему покою, завершение в покое проявляющееся. Посмотрите, как эти события развивались в день его смерти. И сняв тело со креста, он обернул его льняным полотном, положил в гробницу. Это было в пятницу, в день приготовления перед началом субботы. Завершив спасение ваше и мое от грехов наших, Христос целые сутки находился в покое, в могиле, тем самым утверждая важность этого искупительного служения. А женщины, которые были рядом со крестом, вернулись в город и приготовили благоухающие масла и мира. А дальше что? Давайте вместе прочитаем. Субботу же провели они в покое по заповеди. После смерти Христа. И ради того, чтобы утвердить важность этого библейского божественного установления, даже в день искупительного служения Христа, его друзья, близкие его, находились в покое в этот день. А Христос в этой же 24 главе, которую мы с вами изучаем все эти дни семинара, он, смотря в будущее, говорил ученикам своим: молитесь же, чтобы, когда начнутся все эти беды, чтобы бегство ваше не случилось ни зимой, ни в субботу. Христос говорил уже о том времени, когда он уже больше не будет с ними. Говорил о том времени, когда уже будет первоапостольская церковь. Говорил, глядя в будущее, зная о том, как важно будет людям держаться этого субботнего покоя. И смотря в будущее, смотря через века, смотря в вечность, пророк Исаия говорит: «И сыновей иноплеменников, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою». Он говорит не только народ израильский, не только народы иудейские. Он говорит, но на эту святую гору искупления я приведу и даже всех иноплеменников. Он говорит всех, и русских, и казахов, и узбеков, и мексиканцев, и канадцев, и англичан. Всех, хранящих субботу от осквернения, я подниму на эту святую гору свою. И пророк Исаия вновь, заглядывая теперь уже за завесу будущего, после тех событий, когда уже Христос придет в этот мир во второй раз, смотря уже в Царство Небесное, он говорит: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь». Давайте дальше вместе. «Так будет и семя ваше, и имя ваше, тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Это есть пророчество о том, что каждую неделю я вхожу в этот покой субботний как предвкушение того, что будет в Царстве Небесном, как то ощущение уже здесь на земле того покоя, которое обещано в Божьем Небесном Царстве. Я нахожу великую лично для себя радость каждую неделю, когда в пятницу вечером по библейскому учению при заходе солнца начинается новый день субботний, новое начало дня субботнего, я радуюсь тому, что наконец я могу оставить заботы этого мира. Я наконец могу остановиться, вздохнуть широко грудью и сказать: «Я столько много старался сделать в этой жизни. Я так много хотел добиться за понедельник и вторник, и среду, и четверг, и пятницу. Но многое мне не удалось. Но в этот день я все оставлю». Я так радуюсь тому, что в моей духовной жизни есть суббота. И в моей семье есть суббота. Моя жена такой трудоголик. Если бы не суббота, я вам гарантирую, я бы никогда ее и не увидел. Она старается так всем детям помочь. И надо той заработать на сапоги, а той надо помочь с учебой, а той надо помочь на свадьбу чем-то. И надо же наперед немножко продумать. И она, бедная, трудится с утра до вечера. И я восхищаюсь силой, которую Господь дает ей. Но я каждый раз в пятницу так радуюсь. Ой, слава Богу, пришла суббота. Теперь моя жена будет со мной рядом. Она будет дома, она будет отдыхать, она пойдет в храм Божий вместе со мной. Я радуюсь тому, что Господь через субботу дает нам возможность стать еще ближе друг к другу, когда мы уже не разъединены заботами этого мира, а объединены Божьим покоем. Он нас всех зовет, он нас приглашает и говорит: «Я хочу, чтобы вы вошли в этот покой». Вы помните слова его, когда он говорит: «Придите ко мне». Кто помнит эти евангельские слова? «Все труждающиеся и обремененные». А дальше что он говорит? «И я успокою вас». Вот где разрешение всем землетрясениям, и душетрясениям, и мозготрясениям, и сердцетрясениям, и всем этим трещинам семейным, и трещинам личным, и трещинам на работе, и трещинам экономическим, когда мир наш весь трясется от боли и страданий. Это Христос говорит: «Я хочу, чтобы вы, труждающиеся и обремененные, осознали, я предлагаю вам нечто настолько лучшее, настолько более ценное, настолько более высокое, чтобы вам подняться на новый уровень духовной жизни и обрести этот духовный мир и покой, который так нам нужен сегодня». И до этого всего лишь один шаг нам. Он предлагает нам сделать этот шаг и прийти к Нему. И Он говорит: «Когда придете ко мне», Он говорит: «Придите ко мне». И ждет, чтобы мы сделали этот шаг. И сейчас, когда мы будем слушать это духовное пение, я хочу, чтобы каждый из нас подумал: а может быть, я не сделал еще этот шаг, и поэтому вся моя жизнь потрескана сегодня. Пожалуйста, Виталий.
Иисусу